О. Здравствуйте, товарищи! На часах 17:00 по московскому времени. Это значит, что мы начинаем наш онлайн-митинг на радио «Аврора». У микрофона политический обозреватель Федор Бирюков. В студии лидер движения «Гражданская солидарность» политик Георгий Федоров.
Здравствуйте, товарищи! Приветствую вас!
Брат Федор, бонзай!
Бонзай!
Мы начнем с печальной новости, с трагедии, которая случилась где-то в Подмосковье, да, крушение суперджета. Мы только что записывали эфир с Михаилом Делягиным, который выйдет на выходных, он как раз мне сообщил об этом, и он подчеркнул, что это импортозамещенный суперджет, плюс там находилось только 3 человека экипажа, и, судя по всему, это были реальные герои, которые максимально старались увести падающий самолет от каких-то жилых мест. Да, то есть, вот, конечно, выражаем соболезнования родным и близким. Но эта трагедия не просто трагедия, это не там, даже не буря, которая там вырвала дерево с корнями. Это трагедия, у которой есть причины, следствия и виновные.
Ну, это трагедия, когда на государственном уровне через коррупционных чиновников, через лоббистские компании международные в 2000-х годах и в конце 90-х и 2000-х была уничтожена осознанно наше авиастроение. Внимание, осознанно было уничтожено. Я тогда как раз работал в Госдуме, и мне многие рассказывали, я видел, как ходили представители всяких там аэрбасов и так далее, которые как бы, так скажем, лоббировали интерес. А по сути, от их лица, либо от тех каких-то международных структур и конкурентов убирали, отдавали деньги и так далее через Госдуму, через другие правительственные структуры. И мы пришли к тому, что пришли, что наш авиапром, который в советское время был топовым авиапромом, то есть советские самолеты, они были, ну, не просто конкурентоспособными, а одними из самых лучших в мире. Пускай там внутри было, может быть, не так комфортно, как в других каких-то там, но по процентному соотношению падали вообще минимально, соответственно, какие-то технические проблемы были у них тоже минимальны. Катастрофы тоже они, как бы, было, в общем, все качественный, и экспортировалось все это на международный рынок, и мы были конкурентоспособными, и наш авиапром был лидером, одним из лидеров в мире. Во всяком случае, конкурентоспособным. Ну, а после этого мы получили то, что получили, фактически осознанно у нас сюда пришли всякие там аэрджеты, всякие боинги и так далее, которые фактически угробили наше гражданское авиастроение, а потом была попытка как бы создать некий свой такой аналог, вот этот суперджет, который мы помним, был так презентован красиво, но, как выяснилось, там огромное количество, так скажем, внутри этого самолета запчастей не отечественного производства. Плюс я один раз на нем летал, я скажу, не самое приятное занятие. То есть там, блин, я вообще-то не боюсь летать, да, но когда я летал несколько раз, 2 или 3 раза на этом суперджете, у меня было такие моменты не очень приятные, когда там в турбулентность попали мы, или когда он там садился или взлетал, так было очень не очень приятно. В общем, ощущения были не из лучших. Вот. И, соответственно, вот эта вот политика деградации, политика того, что нам ничего не нужно, мы все, что нужно, купим, она вот привела, конечно, к сожалению, к этим системным проблемам, вот эта вот страшная трагедия.
Эта катастрофа своего рода венчает 10-летний юбилей импортозамещения, как идеи.
Ну, как идеи, об этом говорят, да, уже 10 лет, но мы же понимаем, что никакое, по сути, импортозамещение такого глобального не произошло. То есть, как были там какие-то машины у нас, какие там европейские, сейчас китайские машины, или шильдики поменяли там на китайские.
Импорт на импорт.
Да, только импорт поменялся, как сказать, географически, с одного места теперь на другое. Поэтому, к сожалению, трагедия, я думаю, что вот эта трагедия должна стать все-таки отправной точкой к тому, чтобы нам реально выходить из Всемирной торговой организации, заняться нормальным протекционизмом, фактически с нуля поднимать авиастроение всех коррумпированных чиновников, и и влияние всех этих международных корпораций, которые здесь есть, зачистить и, соответственно, вспоминать хорошую, добрую советскую школу авиастроения. И фактически с нуля надо уже будет возрождать наш авиапром. Потому что другого пути нет.
Просто создавать нет. Свою хорошую, добрую школу.
Да.
А не свое казино с блэкджеком и шлюхами, как это происходит сейчас. Еще одна новость дня, которая тоже касается импортозамещения, а именно известие, что якобы уже готовится к сентябрю прикрыть YouTube, а сегодня он может немного притормаживать, потому что что-то там производит.
Ну, слушайте,
YouTube... И WhatsApp тоже
самое. Да, да, YouTube закрыть вообще не проблема. Я думаю, что его не закрывают, просто пока, видимо, ну, как бы для... Внутри нашей страны влияние YouTube минимально с точки зрения политической сферы. То есть там кто-то говорит что-то, но практически пока, во всяком случае, влияния нет. Но если ситуация изменится, если поймут, что из YouTube идет серьезная угроза, не только там Авроре, которую 9 раз уже убивали, а как бы государство.
При этом никакой даже предложения помощи со стороны государственных структур не было, да, даже намека на это.
Да, наоборот даже. Угу. Так вот, я думаю, что если будет такое принято решение, то и очень быстро, так скажем, затормозят, отключат, и к этому все уже готово, не надо иллюзий никаких. И рано или поздно, если ситуация будет социальная ухудшаться, если будут какие-то вести с фронта не очень хорошие, если будут какие-то оценки, что YouTube влияет на, с их точки зрения, деструктивно, то его быстро очень забьют. Но проблема в том, что у нас уже его хотят, я помню, с 2014 года запрещать, да, но вот уже 10 лет прошло, фактически он работает, WhatsApp это тоже же у нас, как бы Meta это экстремистская организация, тем не менее, но им всем пользуются, в том числе и чиновники, так это такой как бы негласный договор, что, в принципе, ну, пускай пока работает. Вот. И в этом отношении, кстати, сегодня я читал новость, что и Telegram могут в любой момент прям закрыть. Ну, опять-таки,
это... Telegram уже пытались же тогда.
Ну, тогда, да. Тогда...
Заблокирован. Я вспоминаю, как в то время я впервые узнал о Telegram за рубежом, находясь на молодежном форуме. Девушка из Ирана мне показала, что очень удобный Telegram. Вот, а у нас еще он был как бы под запретом. Получается, государство не справилось с Телеграмом, не смогло его как бы там покусать.
Ну, либо это была большая какая-то игра, где, так скажем, где капитализация Телеграма за счет вот этого противостояния с ФСБ, противостояния с Россией, она выросла просто на порядок, доверие к нему выросло, соответственно, то, что там ключи не дает, что Дуров такой у нас очень, так скажем, продвинутый чувак, который за людей... Вот, и я помню, что такая компания с точки зрения маркетинга, она была безупречна. Я помню вот этот митинг против в защиту Телеграма, когда был многотысячный митинг на площади Сахарова, по-моему, там Светов, я не знаю, иногент, он не иногент,
возможно,
и всякие эти партии либертарианцев там выходили, бузили. Я помню, что на этот, на телеграм-канал каждому приходило приглашение на этот митинг. Это вообще была такая очень мощная рекламная кампания. И я помню, что именно телеграм в тот момент стал таким, как бы очень таким мощным мессенджером, который стали пользоваться. И вот это противостояние, если бы его не было, его надо было придумать. Вот. Но на самом деле там специалисты, многие в IT, говорят, что в принципе надо расслабиться, что если надо, и Telegram прочитают, если надо, и как бы не только WhatsApp у нас слушается, и везде, в принципе, все мы, кто пользуется вот этими гаджетами, так или иначе, являемся
под колпаком у Паши Мюллера. Да. Да. Да, что касается Светова, уточню, действительно, он признан иноагентом, а также объявлен в 23-м году в розыск по статье УК.
Так, да, возможно.
Опасный человек. Еще одна новость, которая должна тебе понравиться. Ведомости сообщают, что «Единая Россия», со слов председателя партии Дмитрия Медведева, выдвинет аж 342 кандидата ветерана СВО на региональных выборах в сентябре. Они, как говорит Дмитрий Медведев, полностью смогут раскрыть свой потенциал и работать на благо Отечества после возвращения с фронта. Это же та самая, тот самый приход.
Ну, сколько там, 300 человек?
342.
Ну, а сколько у нас?
Больше, чем 300
спартанцев. Сколько у нас сотен тысяч на фронте сейчас находится, да? Это, конечно, ни о чем. Раз, во-вторых...
На всех выборов не хватит.
Ну, это раз. Во-вторых, ну, надо давайте вспомним, что вот на эти выборы в Московскую городскую думу от «Единой России» в праймерис тоже участвовали ветераны или там участники СВО, и даже у них был какой-то повышенный балл, как бы голос считался, голос 1,25, вот. Но, как показала практика, ни один из этих людей даже не был зарегистрирован, не победил эти праймерис, и, соответственно, не участвует в выборах. По-моему, если мне не изменяет память, только ЛДПР выдвинуло двух человек, которые там ветераны СВО, а остальные партии как-то ветеранов СВО или людей, которые участвовали в СВО, даже не выдвинули. Я не знаю, там что «Справедливой России», надо узнать, но в целом как-то вот эти 300 человек, я не исключаю, что тоже будут выдвинуты куда-то на какие-нибудь праймерсы, тоже до конца не дойдут. Это имитация. Власти не нужны. Никакие фронтовики во власти, никакие, не нужны. Просто от слова совсем. Просто потому что, если это не какой-нибудь ряженый, а настоящий фронтовик, есть человек, который там погибал, который там штурмовал что-то, который, так скажем, рисковал жизнью и терял товарищей, и у него происходит такая деформация, так скажем, жизни, и что такое хорошо и что такое плохо, он воспринимает очень обостренно. Да? И в политике очень много там, такого очень подлого, очень договорного, и вдруг какого-нибудь там ветерана рубильник переклинит, и он начнет, как бы сказать, в каком-нибудь парламенте, в региональном выступать, быть правдорубом. И если это, учитывая наши технологии, начнет распространяться информация даже от «Единой России», да, то вокруг него может сконцентрироваться определенная политическая сила, либо он может вырасти в какую-то такую опасную для власти фигуру. Я напомню, что, например, на последнем форуме Бастрыкин сказал очень хорошие и правильные вещи, подготовленные, и сразу же моментально, это не просто интернет завоевало, а уже многие начали воспринимать Бастрыкина как некого политического лидера. Или там тот же самый, вспомним, Пригожин, да, который, так скажем, начинал такими брутальными высказываниями против Министерства обороны, против Шойгу, вообще против за русских начал говорить, как говорится, да, и после этого он тоже стал очень быстро становиться военно-политическим лидером, и фактически до сих пор многие «Марш справедливости» вспоминают, «Дядю Женю» вспоминают, и если бы он сейчас баллотировался или куда-нибудь, так скажем, это Вагнер примкнул к какой-то политической силе, я думаю, что это очень много бы дало процентов, потому что ситуация обостряется, участник СВО или вообще человек с ружьем становится таким очень важным фактором не только в политической, но и вообще в жизни в целом. Потому что когда это все закончится, никому неизвестно. Ситуация на фронте сложная, трагическая. И исходя из этого, человек, который воевал, либо воюет, либо как-то связан со СВО, он, ну, как бы вес, его удельный вес в политике будет повышаться, если особенно его туда пустят. Но я думаю, что Медведев это сказал просто для красного словца, чтобы, так скажем так, отчитаться, что будучи вот мы «Единая Россия».
Будучи опытным политиком,
ну да, либо если он вообще не он может, пишет, скорее всего.
Да, ну тут можно проверить, но не будем тратить время. Давай перейдем к... Если нет еще у тебя каких-то заготовленных тезисов, можно перейти к...
Ну, тут вот в чем еще на этой неделе произошла такая новость. Я думаю, надо все-таки чуть-чуть обсудить по поводу того, что в конце года, возможно, будет демобилизация тех мобилизованных, призванных, то есть по брифу и по другим, так скажем, каналам прошла информация, что вроде бы должны каким-то образом тех людей, которые либо в запас отправить, кто там сейчас служит, часть, либо мобилизованно вернуть, демобилизовать, вернуть домой. Это говорит о том, что, значит, вполне возможно вторая волна мобилизации. То есть вторая волна мобилизации, возможно, социально поддержана будет только в одном случае, если, например, те, кто уже ушли, вернулись. То есть как бы вот государство выполнило свои обязательства, оно возвращает тех, 2 года они там отслужили, сколько там, 1.5, да, и, соответственно, теперь можно набирать новых. Вот я думаю, что вот это очень важная такая новость, потому что ситуация, еще раз повторюсь, очень трагическая на фронте, тяжелая, и в конце года могут произойти какие-то изменения, и нужно будет те процессы, которые могут на фронте начаться, их нужно каким-то образом купировать. Потому что люди устают от войны, людям нужна новая армия, нужна новая кровь, и, соответственно, вот эта вот история с тем, что люди там долго-долго будут в окопах сидеть, условно, да, оно может привести к, в следующем году к необратимым последствиям для власти, как это было неоднократно. А каких-то таких вот переломов я пока в ближайшее время не вижу, что может быть на фронте какой-то такая, какой-нибудь там быстрый перелом, когда, так скажем, там успех, когда там враг бежит и так далее. Такого, видимо, не будет. А еще учитывая, что западные страны хватку не отпускают, деньгами заливают, соответственно, оружие новое поставляют, и, в общем, проблема. Так что, возможно, чего, я никого не пугаю, да, хочу сразу сказать, что, бывает, но возможно, именно юридически все уже готово к тому, чтобы вторая волна мобилизации частичной могла быть. Ну, вот именно в таком формате. Ну, не зря же, я думаю, вот эта утечка через некоторые телеграм-каналы произошла, может быть, даже, там, я не знаю, власть, Министерство обороны проводит какие-то социальные срезы и смотрят на настроение, да, ну, такие вбросы сделали информационные, uh-huh. для того, чтобы посмотреть, как люди отреагируют. Соответственно, если люди, в принципе, отреагируют либо никак, либо как-то позитивно, либо не совсем отрицательно, то тогда будет наверх доложено, что, в принципе, uh-huh. при таком раскладе мобилизация возможна.
Так что думайте, друзья, над своими реакциями. И, кстати, новость свежая из мира Телеграма. Популярный во многих кругах телеграм-канал ВЧК ОГПУ, а заодно и русский криминал, внесены в Минюстом в список иноагентов. Пока иноагентов, так что имейте в виду.
А, сегодня же пятница, сегодня же будет целый список, опять кто-то, кто будет внесен.
Опять пятница, ну вот уже внесли. Ну что же, теперь переходим к вопросам. Друзья. Как всегда, Ангстрем, приветствуем Ангстрема. Кстати, сегодня мы думали с братом Федором, а кто такой Ангстрем? Может быть,
девочка-мальчик?
Да, какие-то ориентиры. Это как в анекдоте про Колобка, не буду его озвучивать. Вот. Ангстрем нас традиционно приветствует и пишет. На полях прошедшего саммита НАТО британский премьер Стармер назвал Россию угрозой поколения. Имеют ли смысл мирные поездки Орбана при таком раскладе? Даже Медведев сделал очевидный вывод в телеге.
Ну, могу сказать так, что Орбан очень грамотно действует для себя. Он такой находится между двух огней. Надо понимать, что в отличие там, от той же самой Чехии, Орбан вообще абсолютно энергетически зависим от России. И, соответственно, просто так перейти там, на сторону Запада он просто физически не может, просто потому что отключим газ, да, как говорится.
Серьезно?
Вот. Да, абсолютно. То есть туда одна ветка идет только. Там это в отличие от тех, вот это еще в советские времена было построено. Вот, и, соответственно, он в Венгрии абсолютно зависим энергетически.
Но с Украиной была абсолютно зависима.
Нет, с Украиной все сложнее. Но, тем не менее, значит, Орбан, он... кстати, сегодня же будет у вас Балакович.
Да.
Я думаю, вы его попытаетесь, потому что он в прошлом был соратником Орбана, да, они вместе там в партии были.
Не, он же в другой партии.
Ну, партия Юбик. Но они были близки, в общем, как-то, в какой-то период времени.
Фидес были конкуренты же.
Ну, в какой-то период времени они были все равно как-то общались.
Будем пытать, хорошо, спасибо, что напомнил.
Да, попытайтесь на венгерскую тему, он там вам все расскажет. Но Орбан, он ради себя сейчас бегает. Ну, представь себе такой момент, что Орбан условно получил информацию, что ведутся какие-то тайные переговоры, что в конце года, например, какое-то перемирие будет. Его так воспринимают как лицом второго сорта внутри Европы, Европейского Союза. Кстати, и Франция тоже так же активничает. И вот он решил, что а что будет, если я, например, сейчас побегаю, все будут видеть, что я приехал к Путину, приехал, хотел сказать, к Мао Цзэдуну, да, к Си, там, приехал туда-сюда, активно там в к Эрдогану заглянул. И после этого, через определенный момент, возьму вот это такое информационное пространство, завоюю, вот, а потом раз, и какое-то перемирие. И потом я скажу, ну, вы же понимаете, почему это перемирие произошло. То есть его статус внутри Европейского Союза, внутри альтернативных, так скажем, сил, которые сейчас набирают обороты, это евроскептика, это всякие там слева и справа популисты, ну, тут в первую очередь справа, конечно. Вот. И он может так попытаться стать таким вот лидером такой вот, ну, традиционной Европы. Это так может. Тем более, учитывая, что у него там внутри Венгрии тоже куча проблем социальных и недовольства, и там есть огромные пласты людей, которые недовольны им. Вот. И, кстати, я могу сказать так, что Орбан имеет связи с Москвой не только по линии официальной, но еще и по церковной линии. Вот. Один из иерархов Русской Православной Церкви, почитайте, кто, я подскажу, чтобы не предъявили, это начальник внешних церковных отношений нынешнего, ближайший друг патриарха Кирилла, он имеет венгерское гражданство и дружит лично с Орбаном. И, соответственно, он сейчас находится там и служит в каком-то там втором штатном каком-то там храме. Я к тому, что там очень такое сплетение, очень такое хитроумное. Вот. Так вот, и, кстати, он это венгерское гражданство не так давно получил. Вот. Так вот, Орбан, он просто активничает, и, соответственно, он повысил ставки, либо пан, либо пропал. Если он выигрывает, то он получает очень хороший вес внутри Европейского Союза, учитывая, что сейчас там во Франции кризис, в Германии, так скажем, Шольц тоже не особо популярная фигура, а там, понятно, Польша, там свое какое-то, Британия свою какую-то историю играет. Ну, в общем, он по Венгрии так решил, вернее, не по Венгрии, решил таким образом пробегать и стать таким равным Цезарю.
Кстати, партия Орбана входит в такую право-консервативную фракцию в Европарламенте, она сейчас обновилась. И, по сути дела, один из лидеров европейских правых.
Вот. Так вот, он, я думаю, что он как раз и ждет и видит, чтобы стать именно таким неформальным лидером вот этой вот поднимающей голову, да, там, скажем, либо там радикально правой, такой консервативной Европы. Вот. Учитывая, что на выборах в Европарламент, на местных выборах, там вот я еще говорил, а во Франции чуть-чуть даже во второй тур не вышли, да, вернее, вышли, но второй тур чуть-чуть не победили партии Ле Пен, которая, в принципе, ну так, союзники во многом с Орбаном. Вот, поэтому я думаю, что он так решил, что нужно, пора ставки повышать для того, чтобы ну, как бы себя чувствовать уверенно в будущем. Тем более, кстати, на него сейчас начали наезжать все эти европейские бюрократы, начали вот это вот к нему ехать, он их там не принимает, он так показывает зубы, что очень симпатично для простого европейского обывателя, который устал от этих евробюрократов.
Их вот фракция называется в Европарламенте «Патриоты за Европу», «Patriots for Europe».
Да-да-да.
Очень
да.
Красиво. Так, следующий вопрос. Сергей Толмачев. Касается, кстати, выборов в Москве. Сараева на этой неделе отправили в ИВС. Иванова, который иноагент, отсидел 5 суток и вышел. Суханов получил повестку на сборы 60 лет. Вы говорили, что многие кандидаты находятся в зоне риска. Не кажется ли вам, что Болотников выступает как символичный кандидат против Шапошникова и тоже находится в зоне риска? И почему ему необходимо сейчас
помочь? Ну, это да, это такая история. Я уже говорил в прошлый раз. Спасибо, Сергей. Значит, московские выборы, они довольно-таки сильно зачищены. То есть власть делает все для того, чтобы не было никаких неожиданностей. Вот меня, например, даже не выдвинули на этих выборах, потому что я был бы угрозой даже, и, ну, если бы шел от Компартии Российской Федерации по любому округу. А тех, кто выдвинут и, соответственно, могут реальную конкуренцию административных кандидатов от Единой России хоть как-то создать какую-то конкуренцию, их снимают. Причем, если посмотреть по Сураеву и Суханову, один шел против непосредственно Газманова-младшего, то есть это такая символическая фигура, которая не может проиграть. Он, ну, он такой новичок вообще в политике, московский, видимо, себя неуверенно чувствует. И, видимо, так скажем, вот эти вот технологи с Тверской посчитали или сделали замеры, что вполне возможно, что он может проиграть, либо как-то ему будет некомфортно.
Технологи вот, с Тверской, и смешно звучит.
Да, да.
В нашей юности на Тверской другие профессии стояли.
Да, да, да. Вот. И по Суханову то же самое. Соответственно, там, вернее, по Сараеву то же самое, что он идет против Метлиной. Это, ну, как бы это посчитай. Ой, не Метлиной, Метлиной это. Ну, короче, забыл фамилию. Вот. Там человек, который является сенатором, Светенко от Москвы. Соответственно, это такая символическая фигура, которую нельзя трогать. И я в прошлый раз сказал, что я буду помогать Дмитрию Болотникову, это кандидат от Компартии Российской Федерации, который идет по СВАУ против Алексея Шапошникова. Напомню, что Алексей Шапошников это является спикером Московской городской думы, «Единая Россия», и он является, ну, по табеле о рангах фактически вторым человеком в Москве, потому что есть у нас исполнительная власть в лице мэра, соответственно, есть законодательная власть в лице Шапошникова. И, соответственно, он формально является, ну, наверное, самым сильным кандидатом от «Единой России», самым символичным. Поэтому я сказал, что против таких кандидатов те люди, которые идут, они могут быть в зоне риска. Вот, и поэтому я Дмитрию Болотникову, тем более он по моему СВАУ «Медведку» Свиблова идет, я там многих знаю, я решил ему помочь. И, соответственно, если у кого-то будет тоже желание, живут там в Свиблово, в «Медведку» и вообще кто-то по Москве, присоединяйтесь к нашей компании, потому что помощь нужна, потому что единственный кандидат от оппозиции в лице Болотникова, он единственный кандидат, потому что он как КПРФ, там нет ни яблочников, ни самовыдвиженцев, никаких, то есть он единственный человек, который имеет, так скажем, альтернативную повестку. И, соответственно, ему очень тяжело, ему надо помочь.
Поэтому, восстание Болотникова.
Да, поэтому вот он, с моей точки зрения, тоже находится в зоне риска, что если власти подумают, что он что-то может как-то выступить, то могут может все произойти, поэтому я решил, что надо его поддержать, чтобы он достойно выступил на этих выборах.
Кстати, более подробно о предвыборной ситуации в Москве вы можете узнать из нашей программы, из цикла «Красная линия», которую мы сегодня записали вместе с депутатом Мосгордумы от КПРФ Павлом Тарасовым. Выйдет буквально на днях. Следите за обновлениями.
Кстати, я бы прорекламировал канал Петра Милосердова «Мосвыборы». Тоже там можно посмотреть. Он бывал.
«Москвыборы», по-моему.
Да, «Москвыборы». Он бывал у нас в «Авроре» здесь. И, соответственно, еще есть такой активист Самсон Шалдеми. Он сейчас от ЛДПР выдвигается. Тоже про выборы канал. Тоже подписывайся, там много интересного.
Так, есть целый ряд вопросов, касаемых самолетов. Катастрофа, программный код, почему самолеты падают. Ну, Тамара, что-то падает. Все, и вот Ангстрем, что об этом скажет Мантуров. И Оля Малышкина, а кто обнулил пошлины на самолеты Boeing и Airbus?
В свое время я напомню, что после 90-х годов, когда еще у нас, вы помните, наши Илы, наши Тушечки летали и так далее, с Запада пришли деньги, которые фактически через Государственную Думу и через правительство пролоббировали вот эти вот пошлины, фактически вот эти все заводы, которые были... ИСУ и там МИГ и так далее, они фактически встали. На базе их, так скажем, там всякие производства стали делать, либо склады, либо офисы. И, в общем, разрушили. Это было сделано осознанно, потому что за это очень хорошо платили. За это очень хорошо платили. Вот эти вот лоббисты, я сам, еще раз говорю, я в Госдуме. Я просто был помощником Алксиса. Алксис, он инженер-авиационщик. Кстати, подписывайся на его канал, «Черный полковник». Вот, интересно там. Так вот он мне просто рассказывал, он же из летной среды, и он рассказывал, как, в принципе, это ходит, как лоббируют интерес вот эти западные корпорации Boeing и Airbus для того, чтобы расчистить рынок, и чтобы сюда зайти и с большими бабками, с большими деньгами принимались законы невыгодные, там разрушалось, как в любых конкурентных войнах это бывает, к сожалению. В общем, убили таким образом наш авиапром. Советский на тот период времени.
А свой не создали.
А свой не создали, а потому что все, как Гайдар говорил, что зачем нам нужно что-то там свое делать? Мы лучше купим разделение труда в мире. Да? Вот кто-то поставляет какую-нибудь там нефть, а кто-то делает машины. Зачем? Мы лучше нефть продадим и купим все эти машины. То же самое с этой же логикой, с либеральной, было по поводу авиапрома.
Сейчас уже появился мем. Там изображен такой схематичный человек. Титр 2030 год, он как бы говорит, зачем мне эти пафосные китайские марки, лучше куплю бюджетный индийский или иранский автомобиль.
Да, кстати, ты знаешь, что сейчас, кстати, в Минпромторге рассматривается, я тоже посмотрел на этой неделе, рассматривается программа по... так называемую защиту рынка нашего от китайских автомобилей, что типа ну, как бы, каким-то образом через налоговую, либо как-то еще ограничить ввоз сюда китайских автомобилей, потому что они фактически завоевали рынок. А как бы эти автомобили можно там в разобранном виде сюда сборочные цехи делать, и вот после этого, так скажем, чтобы они здесь катались.
Но проблема собирать в том, москвич из них.
Ну да, да. Что, но проблема в том, что мы же видим, что это, к чему это приводит, что фактически у нас же собственного производства промышленности нету, собственно, автомобилестроения нету, оно находится в очень кризисном состоянии. У нас уже, я помню, Ниву не можем собрать полностью на АвтоВАЗе, потому что там каких-то комплектующих не хватает. Ниву, советский образец, советский вариант. Поэтому это все тоже кто-то лоббирует, чтобы китайцев отодвинуть.
Пришла в голову гениальная инновационная идея. Вот как автомобиль назовешь, так он и поедет. Надо создать внедорожник Путин.
И тогда... Крамолу говоришь, крамолу
он будет говоришь, а служить сколько там уже это?
Произошла авария. 20...
Не будет аварий никаких.
Ну,
не... каждую деталь сел, они будут...
сел за автомобиль внедорожника.
Там будет алкотестер, который моментально арестует пьяного водителя, если сядет. Это будет ездить 20 с лишним лет. Гениальная идея. Так, предложение можете присылать. Дорого стоит. Такая машина. Должна быть. Народный автомобиль Путин ездит 30 лет. Прекрасно.
Крамола.
Оля Малышкина шутит, но отчасти может импортозаместить чиновников на китайских с их силовиками, где смертная казнь за взятки.
Слушайте, знаете, я видел одну такую историю, вот реально, это вот по поводу импортозамещения чиновников. В протестантских странах, уровень коррупции ниже, просто потому что там так называемая действует протестантская этика. Там не трудись, не воруй и так далее, и так далее, и так далее. Я знал одного ученого, вот серьезный ученый, я не буду фамилию называть, известный, который на каком-то мероприятии сказал: слушайте, а давайте мы посадим нас, ну тогда еще, когда была, в общем, уровень коррупции на нижнем и на там, среднем уровне очень высокая, давайте сюда завезем протестантов. И, соответственно, как бы исправим уровень коррупции. Вот. Я слышал эту идею, причем эта идея серьезно рассматривалась, в том числе еще и при Петре, когда вы как раз начали чиновников завозить оттуда же, из Германии и так далее, потому что у него была такая же логика, что те меньше воруют, что они более, так скажем, как-то такие организованные, производители труда и так далее. То есть, в принципе, таких идей много.
Но есть такая вещь, как интеграция в сообщество, да, и привыкание к современным условиям. Здесь самый такой спартанский антикоррупционер может морально разложиться и стать, наоборот, коррупционером.
Ну, не, я просто, я не знаю, как это, конечно, смешная шутка, там, импортозамещение чиновников, вот, я бы, это просто понятно.
Здесь
я
сквозит такая надежда, как всегда, что кто-то придет, будет нами владеть, поскольку на Руси порядка нет.
С моей точки зрения, если, например, была бы у нас даже какая-нибудь такая буржуазная демократия, то у нас бы ситуация с чиновниками улучшилась бы. Она, конечно, бы принципиально ничего не решила, просто потому что система капитализма, координата, она, так скажем, не идет в интересах глобально, так скажем, простого человека, чиновника, и коррупция, и даже во всех этих странах тоже присутствует на довольно-таки высоком уровне. Например, там в Корее, в Южной, да, там высочайший уровень коррупции. Просто у меня есть один знакомый, который в 90-е, там, в 2000-е занимался бизнесом с корейцами. Ну, говорит, очень коррумпированные люди. Очень коррумпированные люди, но, тем не менее, там они какие-то там, есть возможности влияния на этих людей. Так вот, такая шутка про импортозамещение, она как бы, я уже слышал такие программы и даже какие-то идеи уже еще раньше, вот именно про них.
Да, все, ничто не ново под луной.
Да.
Так. Ну что ж, здесь интересная, интересная дискуссия в чате, в том числе пишут: мы протестанты ждем.
Да.
И так далее. А если у тебя вот, нет...
Можно, давай. Федоров, когда Хрусталика пригласите? Уважаемая Ольга, я теперь не главный редактор информационного агентства «Аврора», я отсюда уже с июня месяца, с середины июня ушел, поэтому обращайтесь в нынешнюю редакцию. Хрусталик, когда был здесь, я его приглашал всегда, и, соответственно, если новая редакция его пригласит, я думаю, он будет. А я уже здесь не влияю ни на что, я здесь нахожусь в качестве гостя. теперь.
Федоров здорового человека, Федоров свободного человека.
Да, да, да. Поэтому, Ольга, я не приглашаю, я не влияю на редакционную политику с июня месяца. Аврора.
Игорь Бабс. Феде гитару греть сегодня будет? Нет, не буду. У меня теперь, как многие знают, отдельная программа «Рок-анархия» с Федором Волковым. Там уже музыка, там культура, там самое интересное.
Субкультура,
поэтому,
да?
Субкультура, гипер-мега-культура. Вот, а, значит, те, кто тут ворчали, могут временно успокоиться. Но, так сказать, все возможно. И когда-нибудь я приду к вам в эфир с гитарой, конечно же. А так, смотрите «Рок-анархию» с Федором Волковым еженедельно. И подписывайтесь на официальную группу Федора Волкова ВКонтакте. Там вся творческая жизнь. Что-то еще тебя интересует из этого обилия текстов?
Федоров, откуда ты знаешь, что думает Орбан, сказочник? Артем какой-то Бордон. Бордон. Уважаемый Бордон, я не знаю, что думает, но у каждого действия есть определенная логика. Я могу анализировать ситуацию, в которой находится Орбан, Венгрия, и исходя из этого анализа, я, так скажем, делаю прогнозы. И, как правило, как показывает практика, очень много моих прогнозов, они сбываются просто потому, что не потому, что я Ванга какая-нибудь, да, а потому что я правильно сделал анализы и правильный вывод. Исходя из этого, я могу активизацию Орбана именно объяснить именно тем, чем я объяснил вам выше. Поэтому я не сказочник. Я как раз наоборот, я против сказок любых. Если вы заметили, я никогда никакие слухи, сказки не комментирую и не пытаюсь их, так скажем, распространять, фейки. И всегда объясняю ту или иную новость исключительно с научной точки зрения.
Да, но все-таки мы рождены, чтобы сказку сделать былью. Спасибо, Георгий.
Бесспорно.
Давай мы будем закругляться. Через 20 минут начнем «Аврору на линии», где твой, значит, приятель венгерский нам поведает секреты большой европейской политики и как они могут помочь или помешать России, народу нашему, государству, власти. Тут уже много, много-много всяких противоречий.
Да.
Итак, онлайн-митинг «Радио Аврора» по пятницам завершен. С нами был Георгий Федоров, лидер движения «Гражданская солидарность».
Телеграм-канал «Федоров, здорового человека». Но сегодня я, извините, после чего-то заболел, короче. У меня в эту неделю продул меня.
Несмотря на это, он пришел к нам в студию.
За, да, обязательно.
Отдельная благодарность.
Всегда буду к тебе, Федор, приходить, да, если буду ходить.
Лучи здоровья тебе всегда.
Да, взаимно, тоже не болейте, под кондиционером много не сидите, потому что это очень опасно, вот как в жару приходится иногда
ни болеть. В коем случае не включайте телевизор, это опаснее кондиционеров.
Да, согласен.
Подписывайтесь на «Аврору» на всех площадках, а «Радио Аврора» на «Бусти» особый формат, ссылка в описании к видео, там же ссылка на проект «Эра» и, самое важное, ссылка, кнопка «Помощь Авроре». Это очень просто, действенно и всегда приветствуется. Ставьте лайки, пишите комментарии, распространяйте наши материалы на своих ресурсах. Подписывайтесь также на телеграм-канал «Диспетчер», мой телеграм-канал. И, повторяю, официальная группа Федора Волкова ВКонтакте, творческая страница. Всем бонзай, всем спасибо. И до скорой встречи. Берегите себя.
Следующую пятницу. Я буду здоровый. Федор, здоровый человек обязательно.
17:00. Два Федора на «Авроре». Через 20 минут начинаем «Аврору на линии». Будет очень интересно.
Пока.